Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с Игорем Леоновым и Артемом Русских, участниками организации «Сообщество 77». Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с профессором, доктором искусствоведения Галиной Андреевной Пожидаевой о древнерусской музыке. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина – и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 136. Вразумление себя мыслью о смерти и о том, что сопровождает ее. Страшно пришествие смерти людям страстным, грешным и слабым, не старавшимся жить непорочно в этом суетном мире. Делатели и совершенные подвижники радуются в час разлучения, имея у себя пред очами великий труд подвижничества своего, бдений, постов, поклонов, молитв, слез, вретищ. Души их ликуют, что призывают они из тела своего войти в покой. Но разлучение с жизнью сею крайне опечаливает грешника, который видит у себя пред очами свое нерадение с горькими плодами его. Какое раскаяние обымет тогда сердце неродевшего здесь о спасении своем? Увы, душа моя, увы, для чего не родишь ты о жизни своей? Внезапно будет призвание твое, что же будешь делать там, быв нерадива здесь? Что будешь делать пред престолом праведного судьи? Как это враг окрадывает тебя, и ты не разумеешь сего? Как это враг похищает у тебя небесное богатство, и ты, рассеянная, не знаешь того? Помилуй меня, долготерпеливый Сыне Божий и безгрешный Христе. Даруй мне, Спаситель мой, помышление о будущей жизни, чтоб исполнял я волю Твою. Хотя в старости соделай меня содейственником благодати Твоей, чтобы хоть концем добрым завершить мне недобрую жизнь. Как я нерадивый предстану страшному престолу? Как я нетерпеливый и бесполезный вступлю в сообщество принесших здесь плод праведности? По каким чертам меня признают, когда в небесных ложах святые и праведные узнают друг друга по делам своим? Нет, нечего себя льстить. Праведные, целомудренные, смиренные будут ходить во свете неприступном, а грешные, беззаботно живущие в угоду себе, как я, в вечном и неугасимом огне. Отрезвись же, душа моя, и молись со слезами. Возопи от всего сердца своего, чтобы кончина застигла тебя обратившуюся и доброе положившую начало. Молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых Твоих даруй нам сие, Господи, яко благословен еси вовеки.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона Надежда Зотова. Мы предлагаем вам продолжение интервью с участниками общества 77 Игорем Леоновым и Артемом Русских. Скажите, а вот у вас какая-то существует программа действий, спланированный центр? И потом, как часто вы видитесь с самим Иваном Ивановичем? Насколько он личностно во всем этом участвует? Он координатор?
Иван Иванович, так как он достаточно занятой человек, работает, с ним лично видимся мы, скажем так, очень редко. Можно сказать, 2 или 3 раза это было всего лишь. Но у нас, помимо личных встреч, также бывают скайп-конференции, в которых принимают участие не только люди из Москвы, а ребята со всех регионов России, координаторы, вот, с которыми он общается, которым он может ответить на какие-то вопросы возникающие. Также от Ивана Ивановича у нас есть координатор Максим Брусницын, который, в принципе, занимается тем, что дает направление движению в Москве. Через него в основном осуществляется взаимосвязь с Иваном Ивановичем.
А вот как-то строится план какое-то действие? Что, вот расскажите, что уже было сделано, какие планы на будущее? Как это, допустим, связано с жизнью церкви? Какой стороны вы касаетесь политики?
Масса проектов – это благотворительные, волонтерские, какие-то социальные. Буквально на днях, 4 июня, мы проводили пикет, разрешенный пикет, кстати, на Болотной площади. Пикет, посвященный Международному дню детей жертв военной агрессии. 4 июня он отмечается. Где присутствовало, помимо нас, несколько общественных организаций. Это тот же Союз Русского Сербского Народа, это общественная организация «Честь народа», это «Георгиевцы», которые там были в ранге наблюдателей. То есть какие-то акции мы проводим. Мы также помогаем, как Артем говорил, церкви в Химках. Там сейчас будет этим летом масштабное строительство, так как там сейчас только крестильный дом и существует, а вот сама церковь будет, котлован будет этим летом рыться. Но сейчас вот подготовка к строительству там отнимает много сил и времени. Помогаем детскому дому ребенка в Лобне, Краснополянскому. Там тоже ситуация такая не самая замечательная в плане того, что не так давно там был проведен ремонт, где-то 2-3 года назад. Но так как компания, проводившая ремонт, была выбрана на основе наших замечательных тендеров, там опять вся краска отвалилась, и вот мы сейчас потихоньку, полегоньку помогаем там делать ремонт.
Как это происходит? Поскольку финансирования нет, вы что, все сбрасываете средствами? Кто-то что-то покупает?
Своими силами, да. Кто может деньгами, кто может своими руками.
Физическими силами и, опять же, это отдельный, на самом деле, разговор, вот именно связанный со всяким там благотворительностью, да, потому что одна из первых добродетелей, собственно, которая в доктрине фигурирует, это милосердие к ближним. И большая часть нашей деятельности сейчас, именно как общество 77, это именно желание помочь людям, оказавшимся в трудную минуту. То есть это не только там детский дом там, или вот храм. Это там элементарно. У одного из наших активистов в доме, квартира, в котором он живет, несколькими этажами выше, там сгорели 2 квартиры. У жильцов точно так же там разместил информацию в группе нашей, соответственно, что нужна там такая-то помощь, там, и посильная помощь, которую мы могли, там, оказали. Ну, и будем дальше пытаться помогать. Поэтому вот, возвращаясь к вопросу о программе, здесь весьма сложно, потому что есть основная идея центральная, которая как стержень, и все остальное – это, по сути дела, призма, когда взвешивается, проходит через эту идею или не проходит через эту идею. Программы, как такое форма, что документы, да, что вот мы по пунктам делаем раз, два, три, четыре, пять, не шаг влево, шаг вправо, такого нет. Есть главная идея центральная о том, что необходимо менять мир вокруг и быть порядочным человеком элементарным. И вокруг этой идеи все остальное, оно само собой вот так накладывается, то есть создается вот эта форма. И точно так же возникает и вот храм в Химках, точно так же возникает и детский дом в Обне, какие-то концерты благотворительные, там, пикеты в защиту детей и все прочее. То есть оно по большей части идет именно от ситуации. То есть я не могу вам сказать, там, через два месяца запланирована у нас там помощь какому-то детскому дому. Если будет надо, будем приходить и помогать. То есть мы в данном случае выступаем больше, наверное, в реакционном режиме, когда возникает проблема, и мы на нее реагируем. Пытаемся как-то помочь решить, закрыть, способствовать максимально быстрому разрешению этого вопроса.
А у вас больше ребят, мужчин или девушек, женщин? Вот?
Молодых людей у нас побольше. Девчонки тоже есть очень активные, но парней больше. Что я хочу добавить к словам Артема? Какая-то политическая деятельность. Сейчас, в данный момент, создается партия «Коалиция Неба». Иван Иванович об этом сказал на своем выступлении в Крокус Сити Холле не так давно. Партия создается, я надеюсь, к осени это все будет организовано. Почему «Коалиция Неба»? Потому что туда будут входить различные общественные движения, организации могут войти вот как раз в формате коалиции. Общество 77 там будет, я так думаю, как фундамент этой партии, как основа. Но, в принципе, туда могут войти все, кто видит развитие, так же, как и мы. По поводу дальнейших планов. У нас есть вектор направления, мы ему следуем. То, что по пунктам нет, действительно, но я думаю, что сейчас мы сможем.
Потом вы же существуете еще очень немного времени. Вы уже за это время много чего успели, мне кажется.
Да, на самом деле времени прошло еще не так много, и на самом деле есть дельта небольшая. Да, создается партия со своими там программными документами, уставами и так далее. Есть вот эта деятельность, по сути дела, побоюсь этого слова, гражданских активистов, которые хотят менять мир. То есть изменить мир на уровне государства – это задача политической партии, да, потому что они должны идти в органы власти, они должны сверху пытаться что-то изменить. Задача общественного движения – именно вот эти изменения снизу. И здесь тоже есть определенные сложности и определенные ограничения, в том числе и с нашим законодательством. Для того, чтобы эффективно нам что-то выполнять, нам необходима регистрация. Вот сейчас мы подали документы в Минюст по регистрации общественного движения, чтобы немножко больше свободы у нас было в маневре.
Чтобы более статус какой-то появился, чтобы уже считались. Некий официоз, он необходим, да?
Ну, официоз...
Признание имеется в виду.
Официоз здесь на самом деле минимальный, потому что в тех задачах, которые делаем мы, которые мы там ставим во главу угла, официоз нужен постольку поскольку, да, то есть большинство вопросов, они решаются элементарно по телефонному звонку, потому что люди друг другу верят.
А вот еще вопрос по поводу верят. Неизбежно, когда возникает свежая идея, особенно вот когда собирается количество креативных людей, вот таких энергичных, искренних очень, мы знаем, нередко потом начинается примазывание, как принято говорить. Фильтр неизбежно возникает, который будет отфильтровывать, кто действительно искренне будет заниматься, а кто, может быть, из каких-то различных интересов, они всегда у людей многообразны. И это должно каким-то образом все равно происходить. Обычно поначалу как-то может быть даже очень органично, само по себе. Кто в чем-то фальшив, он может сам не вытянет и сойдет с дистанции. А потом усложнится все. Это будет уже на другом уровне.
Безусловно, это есть. Более того, такие уже персонажи нам встречались, несмотря на то, что масштаб организации еще не такой, да, внушительный. И где-то это жесткие меры. Когда человек, который пытается примазаться, скажем так, просто ограничивают от деятельности организации, потому что иначе невозможно. Есть в том числе и там попадаются люди, которые не то что там блюдут какие-то свои корыстные интересы, но и пытаются как-то навредить даже такие встречаются, и поэтому меры предпринимаются разные, да, то есть вот там простого игнорирования, когда там в режиме созерцания, грубо говоря, там как стервятники ходят, смотрят, что можно там
урвать. Есть и процент больных людей тоже есть.
Да, безусловно, от этого никуда не деться, поэтому, ну, стараемся разумно регулировать этот вопрос, то есть не отпугнуть людей, у которых есть какие-то свои опасения или там еще что-то там, и точно так же ограничить вот эту негативную составляющую, да, которая, ну, любой процесс, он так или иначе вызывает какое-то отторжение, да, больше или меньше. Есть люди с разными точками зрения, разными мировоззрениями, разными задачами, опять же. И поэтому здесь тоже есть определенная работа, она идет больше такая внутренняя, скажем так, за чистоту рядов и за правильность помысла.
Артемий, вот смотрите, ведь люди разных взглядов и могут по-разному видеть, что такое хорошо, что такое плохо. Как, вот пока таких нет проблем?
Возникают дискуссии, это нормально. Возникают какие-то споры даже между активистами. Там один говорит, что надо там сделать так-то, другой говорит, что так-то.
Но да. Нужен какой-то ведь кто-то авторитетный, помимо Ивана Ивановича. Какая-то структура должна быть, какое-то решающее слово за каким-то старшим главным организатором или как. Все равно это неизбежно выработается, без этого нельзя. Потому что они будут тянуть в разные стороны, что такое тоже можно?
Здесь на самом деле авторитет, он нарабатывается постепенно. Во-вторых, безусловно, есть такое момент, как признание. То есть, когда люди, которые признаны авторитеты в обществе, они очень многие вещи могут жестко достаточно ограничить. Это, с одной стороны, положительный момент, когда это позволяет прервать неплодотворную дискуссию. Всем известно, что в спорах рождается истина, но иногда споры надо прекращать и начинать что-то делать. Но, с другой стороны, это может несколько ограничить людей, которые хотят что-то сказать. Но здесь надо чем-то жертвовать. Без этого никуда, иначе бы мы там так и продолжали о чем-то говорить и ничего не делать. А так как у нас задача прежде всего осуществлять действия, перестать разговаривать, осуществлять действия, и там не в интернете где-то между собой обсуждать, а действительно что-то менять вокруг, в окружающем, в реальном мире. И именно поэтому мы иногда идем на такие шаги, когда какие-то споры, они жестко ограничиваются. И уже, грубо говоря, есть там группа организаторов, либо там один. Если это какое-то мероприятие, то, как правило, там один организатор, который отвечает, в принципе, за все мероприятие в целом. И все остальные ему помогают.
Напоминаем нашим радиослушателям. В эфире «Радио Благовещение», у микрофона Надежда Зотова. В гостях у нас участник и общество 77 Игорь Леонов и Артем Русских. Ребята, вот еще хотела сказать. А ваши взаимоотношения с Русской Православной Церковью? То есть вот вы помогаете конкретно храму. Значит, очевидно, каким-то образом это является тоже основополагающим.
Ну, здесь больше, наверное, по контингенту. 99% наших активистов – это люди православные. Да, они в разной степени там являются хорошими, не очень хорошими прихожанами.
Но степень воцерковленности разная.
Да, степень разная, но так или иначе, центральная идея – это именно то, что люди православные. Люди православные – это фундаментальная религия нашего государства изначально. То есть Русь последние 1000 с лишним лет была крещенной. И поэтому, конечно же, мы достаточно активно, по мере сил и возможностей, пытаемся помогать и каким-то отдельным приходам, и взаимодействуем, как получается. И всегда принципы православия, они лежат в основе того, что мы делаем. Да?
Ну да, на основе этого и писалась доктрина Ивана Ивановича. Скажите, я думаю, что тогда вы, наверное, и отзоветесь на призыв протоиерея Дмитрия Смирнова в своем мультиблоге, потому что он призвал, тоже раз вы уже приезжали, когда был исписан храм надписями безобразными, вы тут же откликнулись. То есть, наверное, вы тоже посещаете этот сайт?
Да, обязательно откликнемся. А по поводу православия хотел сказать, что это основа морали общества, и это основа консервативная достаточно, в хорошем смысле слова, которая очень нужна в наш век так называемых либеральных ценностей.
Вот. Всеядности, да?
Да.
Прежде всего для сохранения общества, для его развития в дальнейшем. Иногда необходимо разумно ограничивать, то есть быть консерваторами. И это тоже вектор развития определенный.
Потому что в основных фундаментальных вещах это цементирует, а в таких второстепенных это свобода, творческая свобода, да?
Ну, смотрите,
гражданская.
Это как в математике. Если вектор равнонаправлен во все стороны сразу, он нулевой. ничего
не... Рак, щука, как там, как в басне Крылова, да?
Да, это точка, которая ничего не значит. Поэтому, естественно, необходимо накладывать определенные ограничения, определенные рамки, которые позволят движению придать равноправленный вектор. И это очень важно. Это важно для дальнейшего развития общества, это важно для развития людей, прежде всего, это важно для становления граждан. И это тоже одна из задач, которой необходимо заниматься, которую необходимо решать.
Ребят, ну у вас, очевидно, учитывая молодость и такую активность, не только социальные программы, не только благотворительные, поскольку молодежь, она должна двигаться, физически развиваться. И потом у нас, когда был Союз, всегда был очень развит спорт. У вас, очевидно, в этом плане тоже какие-то мероприятия проводятся?
Конечно, это одна из основ нашего движения – здоровый образ жизни, который мы пытаемся привить тем, кто к нам приходит. Это пробежки какие-то еженедельные, не раз в месяц по праздникам с флагами по широким улицам, а именно еженедельно для себя, для развития своего здоровья. Это поездки, какие-то здоровые мероприятия в виде пейнтбола на природу. Это футбол. Сейчас есть такой план, один из планов устроить футбольный матч между нашим движением и каким-то еще. Тоже интересный вариант.
В общем, вместе веселее.
Ну да, а какие у вас такие совместные мероприятия уже были?
Вот. Это как раз пробежки, это как раз поездки на пейнтбол. Те же шашлыки, кстати, у нас были именно для того, чтобы вместе пообщаться, узнать друг друга лучше. Потому что вот это общение совместное, встречи еженедельные, совместные добрые дела, которые мы делаем, они объединяют и очень сильно объединяют нас всех, мы узнаем друг друга лучше.
Что, Тём, можете добавить?
На самом деле это очень важно, когда люди не только вместе что-то делают, мероприятия пытаются организовать или какие-то акции, но и находят интерес в других областях жизни. Да? То есть элементарно многим нашим активистам интересно друг с другом пообщаться не только там, в рамках организации там, того же концерта, да, но и там, вместе выехать на природу просто в летний день и провести день вместе всем. Точно так же вот один из наших активистов, он организует исторические прогулки там, по Измайловскому Кремлю.
О, здорово.
То есть он у нас очень интересуется историей и за счет этого обогащает
всех остальных.
И на самом деле вот за счет того, что люди из очень разных областей
могут дать то, чем они богаты, поделиться с ближним.
Поделиться опытом, поделиться какими-то своими интересами, знаниями. И происходит постоянное взаимное обогащение друг друга. Да, и поэтому общение между активистами, оно очень положительно сказывается на развитии каждой индивидуальности. И это тоже очень важно, поэтому мы тоже постараемся на это обращать внимание и уделять этому особое внимание. Это именно общение, неформальное общение, не только в рамках мероприятий между активистами общества. И...
Ну так, здоровая душевность. Ребята, еще невозможно не сказать, люди верующие, ведущие духовную жизнь, это знают. Во-первых, чем больше отдаешь закон духовной жизни, тем больше получаешь. Это даже касается, между прочим, и материальных ценностей. Это знают и священники, и говорят часто об этом. Сам принцип, когда жалуется кто-то, вот там нет денег, ничего, ты больше начинай отдавать, и тебе будет возвращаться. Это закон духовной жизни. То же самое, человек получает благодать Божию вот за счет добрых дел. Это можно не объяснять словами, но ты это чувствуешь в сердце, вот это умиротворение, да, какая-то радость, душевное равновесие. Вот вы уже смогли вкусить что-нибудь из этого?
Ну, здесь именно вот такой вот момент, когда просто все складывается. Когда мы что-то делаем...
Когда ты максимально выкладываешься, а остальное достраивает сам Бог, самым неожиданным образом.
Да, вот именно в таком ключе. То есть, когда мы там... На самом деле, из-за каждого там какого-то мероприятия или дела, которое мы начинаем, мы очень переживаемся, там, обсуждаем достаточно активно. И когда мы начинаем что-то делать, у нас где-то видим, что ну вот не сходится, ну вот никак не сходится. Но все равно продолжаем делать, то есть, невзирая ни на что, и сходится. И вот складываются все события вот именно таким образом, вот как надо. Вот
наилучшим образом, да.
Да, не больше, не меньше, а вот именно ровно как надо. И вот таких вот прецедентов на самом деле уже поднакопилось. И будем надеяться, что и в дальнейшем будет складываться. Складываться как надо.
Ну а вот от осмысленности, от ощущения того, что ты не зря живешь, что вот не зря тратишь время, это дает какое-то чувство радости, удовлетворения или вот опять же это самое душевное равновесие?
Безусловно, тут моральное удовлетворение – это вообще отдельная сторона всего этого вопроса, да, когда помогли сделать что-то хорошее, да, и вот самому себе вот вроде приятно. не зря прожил день, там, сделал то-то и то-то. Букет цветов там бабушке подарил, там, или в детском доме что-то помогли. И это тоже это очень хорошо, когда люди вот они заканчивают свой день, там, не уставшие, да, там, ну, тоже устают, конечно, никуда от этого не деться. А с ощущением того, что вот им сегодня удалось что-то сделать. И на самом деле очень многие люди приходят в общество, да, вот в наше в том числе, и с одним простым вопросом: вот скажите, что делать? Там, готовы тратить свое время, там, силы, там, какие-то свои таланты прилагать там, и так далее. Просто скажите, что нужно сделать, чем помочь, где и как. И это тоже очень важно, когда получается дать людям возможность сделать что-то хорошее, чтобы им было самим приятно от того, что вот они это сделали. Вот они молодцы сегодня, у них день прошел не зря. И это очень важно, и ради этого тоже стоит все это делать.
Ну, у меня просто ощущение такое, что я занимаюсь тем, чем должен заниматься. В общем-то, от этого мне достаточно радостно на душе.
Ребят, ну вот, глядя на вас, просто появляется надежда, потому что, конечно, мы привыкли столько много слов вокруг, а дела нет. Наша страна настолько удивительна, как мы знаем, и она полна чудес и неожиданностей, и мы сами способны их творить. Поэтому Бог в помощь. На ближайшее время, может быть, у вас есть уже какие-то планы, что вы собираетесь, какие добрые дела вы собираетесь делать?
Да, в ближайшее время в центр Иоанна Златоуста будет устраивать приезд детей из провинции сюда, в Москву. Мы тоже, я думаю, будем помогать им в плане организационном, в плане каких-то экскурсий, возможно, для этих детишек. Это программа целая. Только-только, буквально на днях мы должны обсудить более конкретную составляющую. Но это целая программа из разных провинций нашей страны. Это, во-первых. Во-вторых, по поводу Союза русского и сербского народов. В начале августа к нам должны приехать дети из Косово по программе, которую сейчас ведет Виталий Илюшкин, председатель этого союза. И также мы будем помогать и в каких-то организационных мероприятиях.
Спасибо большое. Будем с вами видеться, будем держать в курсе наших радиослушателей. И, может быть, многие из тех, кто услышит эту передачу, они тоже захотят подключиться. Жизнь коротка. Спешите делать добрые дела. Замечательный призыв великого доктора Газа, который свою жизнь посвятил служению страждущим.
Будем всегда рады тем, кто захочет помочь, принять участие.
Как выйти с вами на связь? Скорее всего, как-то через интернет?
Да.
Или у вас есть какой-то общественный телефон?
Есть общий сайт 77ru.net. 77ru.net. Это такой общероссийский сайт, ну, не самый популярный в данный момент, но я думаю, что мы его разовьем.
Общественным телефоном, к сожалению, на данный момент не обзавелись. Пока вот сайт, это скайп-конференции, это социальные, ну, группы в социальных сетях, и все в этом духе. То есть, ну, координация, вся сетевая структура.
Сейчас, я так думаю, что у нас с ближайшего времени начнутся еженедельные встречи. В центре Иоанна Златоуста нам дали добро на проведение таких встреч.
Это с Валерий?
Да. То есть, я думаю, это можно будет, во-первых, подключиться к смс-рассылке нашей. Всю информацию можно узнать на сайте, о которой. И в дальнейшем уже приезжать, общаться с нами.
Спасибо. Всего вам доброго.
Вам спасибо большое.
Спасибо большое.
Вы прослушали интервью с участниками общества 77 Игорем Леоновым и Артемом Русских. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Батюшка, как правильно нужно причащаться на этой неделе и на Святой Седмице?
По канонам церкви, 66-му правилу 6-го Вселенского собора, на Светлой Седмице полагается причащаться ежедневно. Святки – это симметричное, но более позднее устроение. Поэтому нет никакого греха причащаться каждый день, если есть такая возможность. Это никак не возбраняется, потому что это такие особые дни. Ну вот. И так как если человек весь пост пропастился, то вот эти святочные можно пост ослабить. Я обычно своим рекомендую прихожанам, чтобы их как-то совесть, так сказать, оставить в покое, сказать, вот мясо не вкушай, и тогда причащайся. А уже потом, после крещения, входит в церковь в обычный свой ритм, там и среда, и пятница, пост, и все как обычно. А эти дни надо ликовать и духом, и душой, и телом.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Сегодня мы вновь встречаемся с доктором искусствоведения, профессором, музыковедом Галиной Андреевной Пожидаевой, специалистом в области древнерусской церковной песенности. В конце прошлой передачи Галина Андреевна обосновывала свою точку зрения на то, почему вообще возможна расшифровка, уверенная, честная, таких древних рукописей, как тысячелетней давности манускрипты Киевской Руси. Сегодня Галина Андреевна продолжит эту тему.
Традиционность культуры, она, собственно, и дает возможность проникнуть вглубь веков. Потому что основы напевов, основы интонационного рисунка, основы ритма, они сохраняются на протяжении столетий. И вот наше такое углубление в толщу столетий, оно, собственно, и основано на традиционности культуры.
Прекрасно. Я знаю, что и фольклористы Галина Андреевна
вполне способны представить себе, ну, скажем так, народное творчество тех веков, о которых мы говорим, конец X, XI, именно благодаря тому, что и народная культура обладала, почти можно так сказать, в селах необыкновенной живучестью и традиционно не изменялась. Ну, те же самые древние хороводные календарные песни, они просто, конечно, напрямую из совершенно других реалий. То есть можно только восхититься, конечно, мощью народа, который через тысячелетия, возможно, даже от сколотских времен, это все пронес. Но вот то, что касается самих текстов, вот объясните мне здесь, как я понимаю, на Русь пришли песнопения, записанные невмами, да?
Да.
И что это такое вообще невма? И в каком сочетании она к знамени относится?
Невма — это латинское слово, обозначающее знак, а славянский аналог — знамя, тоже знак. То есть невма — это по-латински знак, а знамя — это по-славянски знак. Поэтому и невменное письмо, и знаменное письмо — это знаковое письмо, которое отличается от современного нотного письма вот чем. Эта письменность была приспособлена для вокальной музыки, и она была рассчитана на пение с текстом. И вот каждый знак обычно записывался на один слог текста.
Чисто внешне была строчка текста, а над ней выше были знаки, обозначающие мелодическое движение, да? Потому что музыка была одноголосной. Никаких аккордов, как сейчас в нотах подписывают гитарные аккорды, там не было. Принципиальное отличие от современной нотной записи. У нас есть нотная линейка, под ней подписывается текст. Если это вокальное произведение, там просто инверсия того же самого. Текст первичен.
Да, конечно, несомненно. Текст всегда играл первостепенную роль, главную роль. Текст всегда стоял на первом месте. Слово было главным в этом пении. А напев уже призван был к тому, чтобы это слово воспринималось более осмысленно. Напев помогал понять смысл текста, помогал запомнить его.
Да нет, ну потом он действовал через другое полушарие человеческого мозга. У нас же два полушария. Одно рациональное, на него впрямую действует информация слова, а другое эмоциональное.
Да.
Такое двуединство той же самой знаменной записи, оно обращено к разным полушариям.
Согласна. Конечно, если мы просто говорим какой-то текст, «Хотех слезами омыти моих прегрешений, Господи, рукописание». Одно дело. А если мы то же самое поем? «Хотех слезами омыти моих прегрешений, Господи, рукописание и прочее живота моего». И так далее.
Потрясающая мелодия. Я именно скажу «мелодия». Ведь мы привыкли думать, что знаменное пение — это цикл как бы сцепляющихся друг с другом небольших в 2-3-4 ноты мелодических попевок, да?
Пожалуй, более развитых, не 2-3-4.
По-разному, но в любом случае, да.
Ну, короткие, конечно, такие попевок, мелодические ячейки, да.
Да, мелодических ячеек, которые сцепляются по некому смыслу, да, и в связи, кстати, с минеями по гласу, который в этот момент в церкви используется, да? Нашим слушателям не нужно объяснять, что такое гласовая система. Мы потом, наверное, в других передачах об этом поговорим, как это музыкально выглядит. Но не надо думать, что глас в понимании древнерусской музыки это то же самое, что, допустим, лад в понимании древнегреческой. Глас и лад почти что не соприкасаются, да?
Нет, они, конечно, соприкасаются, но они не равнозначны на 100%. То есть глаз — это система музыкальной организации, в которой основное значение имеют вот эти музыкальные ячейки, которые называли попевками или кокизами, точнее, в древнерусской теории, но позднее уже не в XII веке, а в XVII. Такие напевы, короткие как бы мотивы, они назывались кокизами. И вот эти кокизы были характерны для каждого гласа. Для каждого гласа существовал как бы свой набор этих кокиз, музыкальных ячеек.
И работа, ну, условно говоря, композитора, а точнее распевщика, сводилась к тому, что он нанизывал эти кокизы, попевки, на единую нитку, так сказать, текста. молитвенного по определенным очень строгим правилам.
Да, да. И эти строгие правила диктовал прежде всего текст, потому что текст обязательно, как поэтическое произведение, он делился на строки, и вот каждую строку распевали, соответственно, одной, двумя или тремя попевками, в каждой из которых была своя кокиза.
Но в целом то, что вы спели сейчас, это прекрасное, почти романсовое, ну, в высоком смысле романсовое, в таком смысле, как мы говорим, романсы Свиридова или романсы Рахманинова, да? Но, тем не менее, связанная длинная мелодия получилась. То есть, таким образом, распевщики гениальные достигали, что получался не конструктор из каких-то отдельных разобранных ячеек, да, а некое цельное, единое, имеющее кульминации, взлеты, мелодические падения, да, и мелодические возвышения мелодия. Было такое?
Было, но, конечно, это было не в такой степени, как в более позднее время. Потому что о кульминациях как таковых, вот в нашем понимании, трудно говорить в церковно-певческой традиции. Но в поздний период, конечно же, когда уже пели большим распевом, когда пели демеством, там были моменты, связанные вот с этой звуковысотной кульминацией. Но, допустим, в эпоху Киевской Руси, думаю, что сами напевы были способом распевного произнесения текста. И самым распространенным стилем пения был как раз вот такой строгий, речитативный, почти псалмодический, да, знаменный распев. Он был самым распространенным в то время.
То есть на наш слух этот распев звучал, ну, кстати, можно услышать благодаря и вашим в том числе усилиям, как он звучит и в наше время, в общем-то, довольно сухо, и тем не менее через эту лапидарность, через эту скромность, скажем так, звуковых средств, он почему-то вот на меня лично действует необыкновенно сильно. В чем тут загадка? Всего-то несколько нот по строгим правилам сопряженных, композитору вообще никакой воли нет, распевщику. Фактически он ничего своего авторского почти в те века-то принести и не мог, да?
В ранние века, да, конечно же.
Ну, вот, а тем не менее, такое потрясающее воздействие.
Ну, мне представляется так, что сами вот эти мелодические образования, кокизы, они возникли все-таки в связи с речевой культурой. И эта речевая культура связана, конечно же, с языком, связана с особенностями ритма нашей речи, с особенностями интонационными, проявляющимися в речи. И вот в церковной культуре, как известно, есть так называемое чтение нараспев, которое звучит на богослужении. Мы же не можем там разговаривать с бытовым языком, бытовой интонацией. Диакон свои возгласы возглашает торжественно, и это все идет почти на пение. И вот эта интонация от речи исходящая, она, конечно же, несомненно, она определяла вот этот музыкальный язык знаменного пения. И, вероятно, вот из-за того, что эти речевые типичные обороты спроецировались на напевы, вот очевидно, эти напевы имеют такое воздействие. Я так это себе представляю и так понимаю. Но мне кажется, что здесь очень важна роль именно речевой культуры.
Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». После работы в мастерской заявился и Драп.
«Драп, побожись, что никому не скажешь», — начал Васька. У Драпа забегали глаза. «А что? Да вот тебе, ну! Да нет, ты три раза! Да вот же тебе, ну, что?» Васька рассказал все, прибавив, чего и не было. «Знаю», — с важностью сказал Драп. «Это же водерка. Бегал я к заказчику за мост. Видал, как лошадь туда вели».
«Ну вот, живодерка. Живодерка за заставой.
А тут, значит, другая. Трубы нет, значит, не кузница. Должно быть фабрика.
А трубы-то нет, и окон нет».
Дворник Гришка мел двор, подымая тучи пыли.
«Я сейчас спрошу его». «Да стой, дура!» — схватил меня за рукав Васька. «Не сказывай, не пустят!» «Да я про другое спрошу».
«Гриша! Чего еще? Ну, выходи из бочки-то, замету».
«Погоди, что у нас тут жулики водятся?»
«Где тут? А я-то на что? Они где поглуше, на огородах, там. На медне троих взяли в часть, поймали на барках, на сене, около моста. Ну, выбирайся».
Мы вылезли из бочки. «Что?» — сказал Васька. «На огородах? Уж я знаю!»
«Не пойду я.
Не стоит, Васька».
«Струсили», — сказал Драп. «Ладно, я один сбегаю. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Они, если к ним прямо прийти, ничего не сделают, только в шайку свою заберут».
«Тогда уж никогда не выпустят, я знаю. И никто на квартиру не пустит».
«Да», — подтвердил и Драп.
«Да мы тихо подкрадемся, только посмотреть».
Я долго не мог заснуть в эту ночь. Было жутко. Я бы, пожалуй, не пошел, но тогда Драп не даст мне прохода, непременно будет дразнить, барин кошку жарил. Он обещал недавно, что никогда не будет дразнить, если я влезу на крышу по высоченной пожарной лестнице. И я после долгих колебаний влез. Но теперь он опять будет дразнить. Я лежал и смотрел на свой угол, где стояла большая картонная лошадь. Может быть, я уже не увижу ее больше. Не буду по вечерам сидеть в кабинете отца. Может быть, я буду разъезжать теперь верхом на настоящей лошади по огородам ночью. Конечно, я не буду нападать. Но... Наутро после обедни, напившись чаю, поев горячих пирожков, я отпросился в сад. У забора на груди досок уже поджидали Васька и Драп. Васька был в чистой розовой рубахе, которая даже гремела на нем и пахла ситцем, и на весь двор дудел свистуна, которого я уступил ему на денек. Драп был тоже одет по-праздничному. На босых ногах у него были опорки, волосы хорошо смочены квасом, и карман пиджака. По праздникам он носил старый окороченный сюртук без пуговок, сильно отвис. В нем лежала чугунка, и торчал уголок ситничка.
«Ну, идем, что ли?» —
сказал Драп и плотнее надвинул картуз. Его отважный вид и яркий день подействовали на меня ободряюще. «А, все равно! Вали через забор!» — командовал Драп, запихивая в рот большой кусок ситничка. «А то его дворник в воротах схватает!» — показал он на меня. «Хошь, ситничка?» «Милый Драп!» Он всегда делился с нами печенкой и ситничком, которые покупал на пятаке заказчиков. И на этот раз он оторвал по куску, сунул остатки за пазуху и посадил меня на забор. Перебрались. Причем Драп, как всегда, прошел, растопырив руки по верхушке забора. Пробежали две улицы, миновали бани и спустились к огородам.
«Здорово здесь!» — сказал Васька. «Что гвоздей-то в мусоре?»
«Это что ли?» — показал он на красный дом в конце огородов.
«Да. А вот и колодец».
Осмотрели колодец. Драп плюхнул туда, и мы слышали, как щелкнуло в глубине.
«Ребята! Идет кто-то!» — крикнул Васька. Мы оглянулись. Позади нас от бань спускался человек. «Дай пройти!» — скомандовал Драп. «Сюда, ребята!» Мы бросились за ним к огромной куче навоза, шагах в 10 от дорожки, и присели. Человек приближался. Драп вытащил чугунку и плотнее надвинул картуз. «Он! Он!» — сказал я. «Который стоял!» Он приближался. Это был высокий старик, немного покачивавшийся, в синем казаке не в накидку. На щеке его под закрытым глазом я заметил багровый шрам. Маленькая серебряная серьга болталась в ухе. «Как у него тут-то?» — многозначительно показал Васька на щеку. «Как его приложили?» «Разве это жулик? Дурачье!» — шепнул Драп. «Вишь, сережка в ухе! Солдат!» «А он, может, нарочно!» Великан приближался, размахивая рукой, издавая губами звуки трубы. «Ти-там-трут, ти-та-там-трут, ту-ту-ту-ту-ту-ту! Рассыпься, молодцы, за камни, за кусты, по два в ряд! Трут, ти-там-ту-ту-ту-ту-ту! Барабаны, бей тревогу, сражайся со врагом! Барабан забил тревогу, пушки грянули, уру!»
«Здорово поет!» — сказал Васька. «А может, он это нарочно?»
Мы следили, как великан поднялся по лестнице, отпер дверь и вошел. «Жарь, ребята!» — скомандовал Драп. «Пока не вышел!» Песня на нас подействовала ободряюще. Мы выскочили за кучи и забежали за красный дом к прудику. «Вот здесь!» — показал я на дверь. Васька и Драп прильнули к щелям. Я сторожил окошко, но оно, как и вчера, было закрыто. «Машина какая-то!» — сказал Драп. «Что-то из земли вытаскивают!» Вверху что-то глухо стукнуло в потолок, и вслед за тем мы услыхали сиплый голос его. «Чего в чужую манерку-то лазишь? Дан тебе паёк и жри, безногая команда. Смотри ты у меня. А чё выставилось? Чё на мне написано? Знай свою плепорцию. Он губошлёп знает. Ишь, ишь, ехидна-то какая! Ведь это что такое?»
«Это он с лошадьми!» — шепнул Васька. «Интересно!» «Тссс!» — остановил Драп.
«Друзья вы мои распрекрасные! Прощай, сахарная! Крышка тебе по всей твоей жизни конец! А ты не плачь! Что ты будешь делать, ежели перемен судьбы? Иди смело, все примай! Он гобошлёп молочина, ему хоть сейчас военная косточка, гремите трубы, барабаны, знамена веси по ветру, мундир Нахимов надевает. Ты шо же за ух мне сосёшь, подлец, а? Пимоклем на врага глядит. В последний раз прощайте, братцы, пора нам в путь, в последний путь». Стало тихо. Теперь и я понимал, что наверху жил солдат. Васька еще колебался. Драп сделал нам знак, чтобы стояли смирно, а сам, скинув опорки, чтобы не громыхать, стал подниматься по лестнице. Он делал очень большие шаги, останавливался и слушал. Мы ждали. Сиплый голос стал снова что-то напевать. Мягко фыркнула лошадь. Драп уже подобрался к двери. Стал за притолку, вытянул голову и заглянул. Потом вдруг откинулся назад, вытянулся за притолкой и поднял руки. Строил гримасы и махал нам. «Колеса!» — прошептал он, нагибаясь к нам и взмахивая руками. «Иди!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.